Говорит Радио Свобода. Россия отказывается выступить гарантом перемирия в Донбассе, заключенного при посредничестве трехсторонней контактной группы.
Украина в этом вопросе мало что может измениться. Должна измениться позиция России. Но Россия по-прежнему рассказывает, что она в этом всем не принимает участие.
Власти аннексированного Россией Крыма отказались отпустить политзаключенного Руслана Сулейманова на похороны сына, погибшего в результате несчастного случая.
Они просто боялись того количества людей, которая принимает участие в похоронах.
Сергей Шнуров прибыл в Хабаровск, чтобы снимать фильм о протестах в городе для телеканала RTVI.
Моя личная абсолютно инициатива, меня никто не приглашал. Я единственное, что, естественно, позвонил в администрацию и сказал, что я еду. Готовьтесь, пугайтесь, бойтесь.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 28 июля. С полуночи понедельника, 27 июля, в Донбассе действует бессрочное перемирие. Договоренность об этом была достигнута на заседании трехсторонней контактной группы с участием Украины, России и ОБСЕ почти неделю назад. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Владимир Путин не может выступать гарантом прекращения огня в Донбассе, поскольку Россия не является стороной конфликта. Как долго продлится перемирие в этот раз? Тему продолжает наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
Уже в первый день перемирия в Донбассе противник трижды обстрелял украинские позиции. Подразделения вооруженных сил Украины ответный огонь не открывали. Несмотря на отдельные провокации, как заявил украинский вице-премьер Алексей Резников, пока не стоит говорить о нарушении перемирия, а первые случаи обстрелов должны расследовать и объяснить представители миссии ОБСЕ. Сейчас в зоне конфликта действует запрет на использование любых видов огня и запрет на любые наступательные и разведывательные диверсионные действия. Такие условия нового перемирия, говорит волонтер Юрий Бирюков, вызывают немало вопросов.
На моей памяти это 19-я, по-моему, попытка организовать режим прекращения огня. И, в общем-то, в самом режиме прекращения огня в этом же нет ничего плохого. Никто не против того, чтобы там не гибли украинские военнослужащие. Но вот впервые за эти 6 лет там прописан запрет на проведение разведки, что как-то напрягает. Там прописан запрет на использование беспилотных летательных аппаратов, что напрягает еще сильнее. Потому что я могу себе представить, что давайте там запретим военнослужащим выдвигаться на разведку, могу представить. Но давайте в качестве альтернативы в воздух поднимем сотни беспилотников, и тогда и без разведки будем видеть каждый квадратный сантиметр. Вместо этого запрещают и то, и другое. Критиковать положение и условия этого перемирия можно и нужно, потому что как раз отсутствие разведданных может привести к тому, что наши военнослужащие могут не увидеть в нужный момент, например, то, что противник сосредотачивает ударные силы.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал прорывом достигнутую договоренность о перемирии в Донбассе. Как вы оцениваете усилия нынешней украинской власти по разрешению конфликта на востоке Украины?
За эти полтора года ничего не изменилось. И, в общем-то, на самом деле от Украины в этом вопросе мало что может измениться. Должна измениться позиция России. Но, как мы видим из комментария Пескова, позиция России не изменилась. Россия по-прежнему рассказывает, что она в этом всем не принимает участие. Так что тут какая политика по отношению к Донбассу может быть со стороны украинских властей? Украинские власти, что предыдущие, что нынешние, признают, что это все территория Украины. И первое, что должно произойти, Москва должна вывести свои войска с нашей территории. А Москва говорит, что их там нет. У нас так их и называют, их там нет.
Вечером 27 июля на акцию, организованную движением сопротивления капитуляции Офиса президента Украины, собрались несколько сотен противников очередных договоренностей по Донбассу. Демонстранты заявили, что условия нового перемирия ставят под угрозу жизни украинских военных. В отличие от активистов, заместитель директора Украинского центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь пока не видит серьезных оснований для критики последних договоренностей по Донбассу, но прогнозирует, что новое перемирие продлится недолго.
Меня в этих условиях ничего не настораживает. Дело в том, что это перемирие далеко не первое. С другой стороны, это первый пункт минских договоренностей. То есть прекращение огня на самом деле это то условие, за которое мы боремся с сентября 2014 года. Поэтому меня здесь технические аспекты никак не волнуют. Я исхожу из того, что на данный момент ничего не поменялось в позициях сторон, я имею в виду, в вообще восприятии этого конфликта, этой войны. Если Украина эту войну не начинала, Украина стремится восстановить территориальную целостность и суверенитет на оккупированных территориях, то для России, в принципе, задача одна. Это максимально дестабилизировать и разрушить украинское государство различными методами. Это и информационные, экономические, военные и психологические. И поэтому я, например, считаю, что это перемирие будет длиться исключительно до тех пор, пока Путин будет требовать от Зеленского пойти на дальнейшие уступки. Как только Зеленский скажет, что, например, мы не будем изменять законодательство и Конституцию Украины до выведения российских войск и передачи контроля над границей, в этот же момент возобновятся боевые действия. Другого варианта нет. Я просто не вижу никаких причин, чтобы Путин начал действовать по-другому, поскольку ничего в его позиции, в его понимании обстановки ситуации не изменилось.
Отмечает военный эксперт Михаил Самусь. 26 июля во время телефонного разговора президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский поддержали новые меры контроля за соблюдением перемирия. Однако, как заявил впоследствии пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Путин не может выступать гарантом прекращения огня, поскольку Россия не является стороной конфликта. Слово заместителю главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе депутату Верховной Рады Александру Мережко.
Россия всячески пытается уклониться от ответственности за выполнение минских договоренностей, поскольку Россия не считает себя стороной конфликта и не считает себя официально стороной минских договоренностей. Но на самом деле это не так. Во-первых, это четко предусмотрено в самом формате трехсторонней контактной группы. И, во-вторых, все прекрасно понимают, что и фактически, и политически Россия является и стороной конфликта, речь идет именно о международном вооруженном конфликте, и, соответственно, является стороной минских договоренностей.
Зеленский во время разговора с Путиным говорил и о необходимости освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на неподконтрольных Украине территориях Донбасса, в аннексированном Крыму, а также в Российской Федерации. А Путин, в свою очередь, акцентировал внимание на предоставление Донбассу особого статуса. Означает ли это, по вашему мнению, что новый большой обмен возможен лишь при выполнении требования Кремля о закреплении в Конституции Украины особого статуса для Донбасса?
Какой-то логической связи между внесением изменений в Конституцию и обменом удерживаемыми лицами тут, честно говоря, я не вижу. В Минских соглашениях просто сказано о том, что необходимо осуществить обмен всех на всех, начиная с всех установленных на всех установленных. То, что касается изменений в Конституцию, то вот очень такой спорный момент, в том числе в тексте Минских соглашений, и мы понимаем его таким образом, что Минские соглашения не требуют внесений в украинскую Конституцию по поводу какого-то особого статуса для ОРДЛО, то есть для Донбасса. А Россия трактует таким образом. Но там речь идет об изменениях в Конституцию в плане децентрализации. Причем, знаете, сама формулировка, она носит настолько общий характер, что не до конца понятно, какие именно изменения в плане децентрализации должны быть внесены в украинскую конституцию. И по большому счету это суверенное дело, конечно, Украины, да, и она должна решать, какие изменения тут должны быть. Минские соглашения очень как бы скупо говорят на этот счет, и я так понимаю, что здесь право определения конкретного содержания остается за Украиной все-таки. Это то, что касается вопроса децентрализации. А о каком-либо особом статусе ОРДЛО тут, в принципе, речи быть не может.
Заявил заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Александр Мережко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Власти аннексированного Россией Крыма отказались отпустить фигуранта так называемого второго симферопольского дела «Хизбут-Тахрир», признанного политзаключенным Руслана Сулейманова, на похороны его трехлетнего сына Мусы, погибшего несколько дней назад в Симферопольском районе в результате несчастного случая. В церемонии похорон приняли участие сотни крымских татар. Отпустить Руслана Сулейманова на похороны просил Владимира Путина президент Украины Владимир Зеленский. Мой коллега Марк Крутов побеседовал с адвокатом Руслана Сулейманова Лилией Гемеджи.
Расскажите, пожалуйста, почему Руслана Сулейманова, отца Мусы Сулейманова, не отпустили на похороны своего сына? Расскажите, как вы пытались добиться этого, как это происходило?
24 числа пропал ребенок, Муса пропал. И вечером мы начали поиски, уже где-то через 2 часа после того, как он пропал, мне стало об этом известно. И пока я собралась и доехали, через 3 часа уже я была на месте, и вели мы поиски. 26 числа утром стало известно о том, что тело найдено в сырной яме. В момент проведения следственных действий я находилась там, у них во дворе. Когда судмедэксперт осматривал тело, было установлено, что он умер не насильственной смертью, что это было утопление. Ну и когда мне стало понятно, что будут похороны, и эти похороны по исламским канонам, они должны состояться как можно быстрее, соответственно, их назначили, судмедэксперты обещали выдать тело поздно вечером, соответственно, назначили на, возможно, максимально раннюю дату. Прибыв вечером домой, я сразу же написала заявление на приемную ФСБ Российской Федерации о том, чтобы обеспечили возможность проститься с ребенком и участие в похоронах моему подзащитному Руслану Сулейманову. С вечера я также начала звонить следователю, который ведет дело Руслану. Трубки он не брал, продолжила, звонили мои коллеги. Потом, значит, в понедельник с утра я продолжила звонить. Когда следователь мне начал отвечать на звонки, он объяснил, что это не он решает, что нужна санкция руководства. И вот я, в принципе, пыталась добиться встречи с руководством для того, чтобы получить санкцию на то, чтобы была возможность встретиться у моего подзащитного и проститься с ребенком. Как мне объяснили, личный прием руководства мне ведется из-за карантинных мер. Мне предложили оставить заявление. Ну, я с таким порядком не согласилась, вызвала из аппарата сотрудника, разъяснила ему все лично, попросила донести о ситуации на руководство. Очень долго я ждала, большое количество раз приходилось звонить, то есть я ждала в приемной ФСБ, а пройти без пропуска в здание ты не можешь, ты вынужден через внутренний телефон звонить дежурку и добиваться вот таким образом встречи. Через какое-то время ко мне спустился сотрудник, я ему разъяснила ситуацию, объяснила, что тело привезли, что уже готовится к похоронам, что необходимо срочно принимать решение. Он сначала предложил записать меня на другой день на прием. Я сказала, что в другой день это будет не актуально. А потом он начал говорить о том, что следователь самостоятельное процессуальное лицо, санкции руководства для того, чтобы разрешить ему увидеться подзащитным, не нужно. Давайте, говорит, я поговорю со следователем. Следователь как раз в этот момент вышел в коридор. Я говорю, вот следователь стоит. Он зашел, переговорил с ним, но ко мне уже не вышел. Я опять продолжала звонить дежурному, торопить его. Делала я это систематически, ну, через определенное количество времени, потому что уже ребенка вынесли, понесли на кладбище, и как бы у меня была еще возможность задержать эту похоронную процессию, если бы была дана, скажем, реакция на мое заявление, и Руслана бы привезли. Но, тем не менее, вышел потом все-таки опять ко мне следователь, который сказал, что руководство передало ему там через кого-то, что никто никому никуда вывозить не будет. Но, на мой взгляд, это связано с тем, что они просто боялись того количества людей, которые принимают участие в похоронах, боялись и того, что, несмотря на то, что проходит по террористической статье мой подзащитный, тем не менее, никого это не остановило. Большое количество людей вышло на поиски ребенка, оказало материальную, психологическую помощь семье, физическую помощь оказывали в поисках. То есть вот в этот ярлык, который на него был навешан, все воспринимали именно как ярлык, а как не нечто свершившееся. И в момент, когда мы общались со следователем, была моя коллега из Москвы, Мария, на вопрос следователя, где гарантия, что он не убежит, она сказала, я, говорит, готова остаться в качестве гарантии у вас, что он не убежит, и мое нахождение у вас как раз-таки будет гарантией, что он вернется.
Отпустить Сулейманова на похороны лично просил Владимира Путина украинский президент Владимир Зеленский. Знали ли вы уже об этом, когда были там?
Да, да, я знала об этом, и как раз-таки я в своем заявлении указала о том, что был телефонный звонок между двумя президентами, и в заявлении дала ссылку на официальный сайт президента Украины, где висела новость об этом.
Знает ли, собственно, Руслан Сулейманов о гибели своего сына?
В СИЗО сотрудники оказались намного человечнее, дали возможность увидеться с Русланом, чтобы была возможность у меня лично Руслану рассказать, почему случилась эта трагедия, какие мои, скажем так, версии. Естественно, есть определенное недоверие сотрудникам правоохранительных органов, которые на протяжении более чем года оказывают психологическое давление на Руслана. И любую информацию он воспринимает как правдивую только лишь из проверенных источников. С ним как раз работал психолог, и он объяснил психологу, что религия, которую он исповедует, ислам, запрещает самоубийство, и поэтому он не собирается накладывать на себя руки. Тем не менее, это известие о пропаже и о гибели ребенка очень сильно на него повлияло. Но он сказал, что он будет держаться, что он сильный, и ничто его не сломит, он остается верным выбранным принципом.
С адвокатом крымского политзаключенного Руслана Сулейманова Лилии Гемеджи беседовал Марк Крутов. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Генеральный продюсер телеканала RTVI, основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров встретился в Хабаровске с участниками протестных манифестаций и подтвердил, что приехал снимать фильм о протестах хабаровчан для своего телеканала. Шнуров недавно вступил в партию «Роста» бизнесмена Бориса Титова. Эту партию можно отнести к так называемой «системной оппозиции». Вот фрагмент общения Сергея Шнурова с журналистами, записанный нашими коллегами с телеканала «Настоящее время».
Моя личная абсолютно инициатива, меня никто не приглашал. Я единственное, что, естественно, позвонил в администрацию и сказал, что я еду. Готовьтесь, пугайтесь, бойтесь.
Были знакомы с Михаилом Дегтяревым до этого? Он вчера называл вас Серега.
К счастью, нет. К счастью, нет.
Как будто вы близки.
Ну, слушайте,
ожидать вас
маленькие спекуляции.
Скажите, ну вы с ним пообщались? Какое у вас впечатление?
Пообщались.
У него есть шанс завоевать симпатию?
Слушайте, он находится в сложнейшей ситуации. Я не понимаю, почему он к вам не выходит, потому что хабаровчане. Я здесь выступал неоднократно и всегда гулял по городу без охраны, и никогда никаких эксцессов не было. Поэтому здесь его ошибка. Здесь его ошибка.
Нужно. Боится?
Да, может, как чиновник
просто. А бог его знает, ребят, вот не знаю. Я думаю, что пока нечего сказать.
А что вы думаете об аресте Сергея Фургала? Вот ваше личное мнение.
Мое личное мнение ровно такое. Если народ требует открытого суда, если народ требует, чтобы суд проходил здесь, я считаю, что нужно к мнению народа, конечно, прислушиваться. Потому что Конституция у нас все-таки изменилась, но не настолько. И является народ у нас властью.
Сергей Владимирович, вот да. Во время этих протестов люди, которые протестуют против назначения Дегтярева, они также очень часто говорят лозунг Путина в отставку. Вот что вы об этом думаете?
Я считаю, что у нас свобода слова, они все, что угодно могут говорить.
А почему тогда этот протест не показывают на федеральных каналах?
Вы сами ответили на этот вопрос.
Почему не показывают?
Потому что Путина в отставку, они кричат, это нельзя показывать по федеральным каналам. Я поэтому и не работаю на федеральном канале. И я это покажу. Цель приезда — снять фильм для моего канала RTVI о протестах.
Вы заранее приняли какую-то точку зрения?
Нет, конечно. Вы что, ребят?
А вы видели уже протесты, о которых вы целый фильм?
Конечно, посмотрел.
Вы же сегодня прилетели.
Я посмотрел в Ютьюбе. Господь Бог наш Иисус Христос придумал Ютьюб. И спасибо за то, что все действительно переживают. И действительно хотят решения.
А что вам Дегтярев вообще сказал? Вы же с ним по-любому разговаривали.
Ну, посмотрите фильм, ребят. Но я же не могу вам сейчас...
Вы же его спрашивали.
Я спрашивал. Это тайна пока.
Ну, я вам сказал, что там все вопросы вы ему зададите. Мы так каверзные задаем, а он не отвечает.
Он сказал,
что он задавал.
Ребят,
что вы ему задали?
С вами выйдет, с вами выйдет.
Я вам извинился, что он вас Серегой назвал или нет?
Извинился. Это правда. Вообще, мне кажется, что он за последние пару дней стал гораздо покладистее.
Но мы его воспитаем, не переживайте.
Вот!
не переживайте, мы его добьем.
Я не переживаю.
А мэр сказал, что люди приходят за деньги. Вы как считаете, это похоже?
Я считаю, ребят, что столько денег не бывает. Может быть, в мэрии они есть. Мне кажется, смотрите, ребят, это на самом деле, конечно же, некоторое оскорбление многим людям, которые приходят сами.
Говорил генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров. Как он упомянул, у него уже была возможность пообщаться с исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края, членом партии ЛДПР Михаилом Дегтяревым. Фрагмент интервью с ним появился на сайте телеканала RTVI. Мы предлагаем вашему вниманию короткий фрагмент их разговора.
А вот скажите мне, вот смотрите, вот есть у вас три мнения, да? Мнение Путина, мнение Жириновского и мнение хабаровчан. Какое из этих мнений будет главным, превалирующим?
А мнение всех этих трех субъектов не отличается ни по одному вопросу. Не отличается. Хоть любой возьмите, назовите вот пальцем в небо, я вам скажу, что они абсолютно идентичны. Ну, именно по повестке Хабаровского края, конечно.
Генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров беседовал с исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Это интервью появилось на сайте телеканала RTVI. Вы слушаете «Время свободы». Болельщики и ветераны киевского футбольного клуба «Динамо» обвинили президента клуба Игоря Суркиса в предательстве традиций и интересов «Динамо». Их гнев вызвало назначение главным тренером киевлян румынского специалиста Мирчи Луческу, который раньше тренировал извечного соперника «Динамо» донецкий «Шахтер» и привел его к победе в Еврокубке. Луческо припомнили самые разные высказывания и в адрес «Динамо», и в адрес легенды клуба Валерия Лобановского – не обошлось и без политики. Ситуацию комментирует главный редактор киевского журнала «Футбол» Артем Франков. Назначение Мирчи Луческу главным тренером киевского «Динамо» просто не могло не вызвать крайне негативную реакцию как со стороны болельщиков, так и со стороны ветеранов клуба. С резкими заявлениями выступили такие звезды, как Игорь Биланов и Олег Блохин. Как вы считаете, почему владелец «Динамо» Игорь Суркис остановил выбор именно на Мирчи Луческу, в свое время тренировавшим главного конкурента, извечного соперника «Динамо» донецкий «Шахтер»?
Возможно, эти слова прозвучат грубо. Но никогда президент клуба не может основываться, принимая какое-то решение, на позиции фанатов, тем более ультрас и хулс, или ветеранов клуба. Он все равно должен руководиться собственным умом и существующими в данный момент интересами клуба, как сиюминутными, так и долгосрочными. Поэтому, знаете ли, каждое мнение имеет свое объяснение. Я думаю, комментировать тут по этому поводу совершенно нечего. Кстати, весьма характерно и неоднозначно на происходящее реагируют фанаты донецкого «Шахтера», на которых Мирча Луческу – это святая святых, это человек, который за 12 лет превратил этот клуб в европейскую величину и так далее и тому подобное. Я думаю, вы прекрасно понимаете, о чем говорите. И вот эта реакция, она ничуть не менее показательна, и она тоже самая любопытна. Ну, а в целом позиция Игоря Суркиса говорит о том, что он готов рисковать своим авторитетом, готов ставить на карту свое время, на свое имя ради того, чтобы получить шанс вывести все-таки свой клуб на новый уровень, потому что «Динамо» очень серьезно нуждается в встряске. И последние несколько лет и по игре, и по результатам, и по отсутствию прогресса у многих футболистов показывает, что именно такие меры для «Динамо» и нужны. Но при этом, разумеется, никаких гарантий успешности пребывания Мирча Луческу на посту главного тренера «Динамо» нет и быть не может, потому что это футбол. Это большой риск. Причем по многим факторам, далеко не только по болельщикам. Безусловно, болельщики любого клуба, будучи на месте болельщиков «Динамо», они точно так же не принимали бы тренера, пришедшего из стана враждебного клуба. Ну, не столько враждебного, сколько, так сказать, извечного соперника, минимум по украинским временам. Но, повторюсь, на то и президент, чтобы принимать ответственные и смелые решения. По крайней мере, свой шанс «Динамо» сейчас получила, а как ему удастся распорядиться, это уже другой вопрос, это для посмотреть на ближайшие месяцы.
Но ведь Игорь Биланов говорит, что нельзя предавать наследие легенды «Динамо» Валерия Лобановского. Олег Блохин, что даже если Луческо добьется успехов на европейской арене, он все равно будет против того, чтобы Луческо тренировал «Динамо». Против Луческо и динамовские «Ультрас», а болельщики часто оказывают серьезное влияние на положение дел в футбольных клубах. Будет ли, по-вашему, у Мирчи Луческо возможность нормально тренировать «Динамо», учитывая такую ситуацию?
Во-первых, позиция ультрас ни в коем случае не является отражением общей позиции болельщиков «Динамо». Я согласен, что очень серьезное неприятие на таком вот эффективном уровне отторжения, он чужой, он враг, оно присутствует, безусловно. Руководствоваться этим – это совершенно другое. Что касается ветеранов «Динамо» и их позиции по поводу попрания идеалов, я бы хотел для начала услышать, а в чем эти идеалы заключаются? И в чем заключается преступление по отношению к наследию Валерия Васильевича Лобановского? То есть, если мне покажут завещание Валерия Васильевича Лобановского, в котором написано, что ни в коем случае не приглашайте в «Динамо» иностранных тренеров, тем более румынов, да, тогда, возможно, я восприму это как аргумент. И то, времена Лобановского, извините, закончились очень давно. С тех пор прошло чуть менее 20 лет. И опять-таки руководствуется исключительно некими представлениями того времени, к тому же сформулированным не самим Лобановским, а воображением отдельных людей, которые считают, что Лобановский действовал бы так, Лобановский думал бы так, Лобановский бы чего-то не так решал. Это просто-напросто смешно. Ну и неуважительно к нынешнему деньгу. То есть, неужели с точки зрения ветеранов им все нравилось, что происходило в «Динамо», и нужно было продолжать в том же духе?
В связи со скандалом, связанным с назначением Луческо, часто цитируют его фразу о том, что Россия и Украина – это одна страна. В некоторых публикациях, насколько я помню, он еще добавляет «Советский Союз». Как вы считаете, влияет ли эта фраза на отношение к Луческо в Киеве?
Со стороны ветеранов сомневаюсь, со стороны политиков, со стороны активной части, безусловно, играет. Более того, это активно поднимают на щит. Но, во-первых, я считаю, что фраза, как обычно, вырвана из контекста. Фраза эта произносилась совершенно в определенной ситуации, определенным людям и так далее. Поэтому я бы вообще словам не уделял особого внимания в этой ситуации. Равно как и всему, что Мирча Луческу бытность свою главным тренером «Шахтера» произносил в адрес Киевского «Динамо», Федерации футбола и так далее и тому подобное. Вот все, что чисто футбольное, это называется трэш-ток. То, что направлено на выбить соперника из колеи, вывести его из равновесия и так далее, всячески способствовать успеху своей команды. Что касается политических заявлений, то не забывайте все-таки, что Мирча Луческу гражданин Румынии. А человеку со стороны, я бы даже сказал, не то, что разобраться в происходящем у нас, а делать вообще какие-то заявления, я думаю, что лучше этим не заниматься. В данной ситуации Мирча Луческу постарался максимально дипломатично уйти от темы. Именно так я его слова и расцениваю. Впрочем, если, я думаю, фанаты не удовлетворены чем-то, то я думаю, что в ближайшее они могут эти вопросы задать ему непосредственно.
Я беседовал с главным редактором киевского журнала «Футбол» Артемом Франковым. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 28 июля. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», а я прощаюсь. До завтра.